Привітання, гэта канал Свабода Прэміум, з вами празец Дмітрый Гурневіч, а на сувязі са мною сёння з Варшавы Вітальд Юраш. Добрый дзень, спадары Вітальд.
Добрый дзень, я сразу извиняюсь, но я не размаўляю на беларускай мове. Во всяком случае, не так, чтобы говорить на беларускай мове, простите.
Дякую вялікі, што пагадзіліся размаўляць, это ўвогуле не праблема. Для нашых гледачоў я просто нагадаю, спадар Вітальд Юраш быў часовым павераным Польшы ў Беларусі. Зараз ён журналіст найбуйнейшага польскага парталу ONET.pl, а таксама кіраўнік цэнтру стратэгічнага аналізу. Сёння мы пагаворым з ім пра польска-беларускія адносіны, пра апошнія, сенсацыйныя паведамленні некаторых гэтых адносін, а таксама ўвогуле пра палітыку Польшы адносна Беларусі, пра еўрапейскі звяз і яго дачыненні з афіцыйным Менскам. Смотрите, господин Витальд, пан Витальд, я буду по-польски к вам обращаться. В первую очередь, вот одна из последних новостей, которая связана с отношениями между Польшей и Белоруссией, это указ и декрет Лукашенко о том, что 17 сентября сейчас будет в Беларуси национальным праздником, днем национального единства, хотя это и не будет выходной день, тем не менее это будет отмечаться как какой-то праздник. Для Польши это, конечно, дата травматическая, в принципе, она не для всех белорусов какая-то обобщающая. Но и скажите, пожалуйста, как вообще вот в Польше отнеслись к этому и как вы сам лично к этому относитесь, к этому дню национального единства белорусов новому?
Ну, знаете, это, конечно, довольно обидно, хотя я хочу подчеркнуть одно, что это одновременно, с одной стороны, обидно, с другой стороны, насчет границ, я всегда подчеркивал, что Гродно – это белорусский город, что Брест – это белорусский город, и Новгородок – это белорусский город. Короче, тут никаких сомнений не было, и нет, и не будет. И то все, что говорила пропаганда режима Лукашенко о том, якобы в Польше кто-то хотел пересмотра границ, но это, конечно, чистейший бред. Даже маргиналы об этом не говорят. Кроме маргиналов, среди маргиналов, это у нас, в общем-то, путинская агентура, которая только хочет, чтобы вот поляки с белорусами поссорились. Но, тем не менее, конечно, 17 сентября – это годовщина нападения Советского Союза на Польшу, и вот делать именно этот день праздником – это провокация. Ну, я, если честно, очень долгие годы внимательно прислушивался к тому, что говорил Александр Григорьевич Лукашенко, наблюдал за тем, что он делает. Я его не оценивал, в отличие от многих, так абсолютно однозначно. Но вот в последние месяцы, ну, если честно, я бы так сказал, Александр Григорьевич Лукашенко стал немножко скучным человеком. То есть ничего неожиданного ожидать от него уже нельзя.
Но как вы относитесь вот к тем аргументам, что для некоторых, по крайней мере, белорусов, это все-таки праздник, когда государство объединилось, как бы там ни было, Западная Беларусь, она находилась, она была фактически польской колонией с точки зрения вот этой части белорусов. Да, конечно, это произошло в итоге войны, в итоге присоединения военной операции Советского Союза, но тем не менее для страны, именно для белорусов, это позитивный день, потому что они как нация объединились, а то, что потерпела Польша, так случается, ситуация Польши выиграла.
Да, я, конечно, не согласен с определением колония, поскольку колония – это если есть независимое государство, которое существует какое-то время, и другое государство вот нападает. Но при всем уважении к белорусам, к Беларуси, но белорусской государственности, но кроме как, так сказать, времени сразу после Октябрьской революции, как такого суверенного государства не было. Другое дело, что если смотрите на Первую Речь Посполитую, то элита тогдашней Беларуси, она входила в состав польской элиты. Но такого не найдете в случае колонии, например, Великобритании. Да? То есть элита колонии, которая принадлежала Великобритании, не жила в Лондоне, не была частью лондонской богемы, лондонской элиты власти. То есть тут отличие довольно серьезная. Я, конечно, понимаю, что для белорусов в каком-то смысле праздник, я даже знаю таких вот политиков белорусских, которые иногда это говорят, но поскольку мы друг друга уважаем, то они никогда 17 сентября никаких праздников не устраивали. А я их тоже уважаю. И даже был такой случай, я участвовал в каких-то там церемониях в Новогрудке, и я тогда сказал, что я просто, когда гуляю по таких белорусских городах, как Гродно, как Брест, как Новогрудок, но я чувствую, что я среди людей, которые являются друзьями Польши, и там была довольно большая толпа людей, и они это восприняли как-то, я бы сказал, очень хорошо, там довольно бурные аплодисменты были. И именно из-за этого, что я вот это подчеркнул. То есть, мне кажется, что при уважении можно одно и другое делать так, чтобы не обижать друг друга. Я очень рад, что наша граница находится там, где она находится. Я хочу, чтобы она там находилась надолго. Я хочу, чтобы на этой границе стояли вот пограничники белорусские, а не российские.
Кстати, а поможет ли этому вот вашему желанию то, что президент Анджей Дуда, польский президент, на днях молился возле памятника жертвам Ромуальда Райса Бурова, польского партизана послевоенного, от отряда которого погибли там по разным подсчетам от 50 до 80 человек, ну, 79 чаще всего цифра называется, на Подляшье, так, на Восточной Польше. Это достаточно неожиданный был жест, и многими белорусами воспринят очень тепло, очень хорошо, потому что, ну, многим казалось, что польская власть как-то старается реабилитировать, как сейчас говорит Беларусь, официальные, имею в виду официальные институты. Они называют это нацистами, конечно, но они не были нацистами, эти солдаты, но, тем не менее, реабилитируют убийцу белорусского населения.
Ну, к сожалению, такое было, такое и есть. Я это считаю абсолютным скандалом. Я об этом в открытую говорил, я об этом писал. И, к счастью, например, Агнешка Ромашевска, с которой я очень часто ссорюсь насчет Белоруссии, она, например, на этот счет говорила точно то же, что я, или я говорил точно то же, что и она. То есть тут у нас не было разницы. Я очень рад, что президент Дуда поехал в Залышаны. Я очень рад, что он там молился. Но хотелось бы, чтобы президент заодно все-таки сказал, что он поехал почтить память жертв и добавил, чьи это были жертвы. Насколько я понимаю, во время встречи вот с белорусским меньшинством президент это сказал, но на сайте президента об этом речи не было, поскольку наш президент, он, к сожалению, старается, ну, так сказать, политически иметь хорошие отношения тоже с крайне правыми, которые делают из Райса героя. Я считаю, что человека, который даже если не он лично, но его отряд убивал мирных жителей, детей, женщин. То есть с такого человека нельзя делать героя. Я могу только за это извиниться. Это стыд. Мы очень часто, у нас есть вот большая дискуссия историческая с нашими украинскими друзьями, которые точно тоже делают по отношению к ОУН УПА. Но, конечно, там число жертв было абсолютно другое, то есть мы там говорим о десятках тысяч людей, но тем не менее вот крайне правые в Украине говорят, ну, понимаете, вот эти люди, вот это. Ну, всякие вещи можно говорить, но мирных жителей убивать нельзя, а если кто-то в истории данной нации или страны, все равно, и нации, и страны делал, то за это надо просто извиняться. И я лично могу, например, разговаривая с вами, за это извиниться. И извиниться еще заодно, за то, что, к сожалению, есть поляки, которые ну, не готовы признать, вот, что были, вот, к сожалению, и такие случаи. И, конечно, были и случаи, когда вот, белорусы сотрудничали, например, с НКВД. И этих случаев, к сожалению, было довольно много. И можно рассуждать, почему именно нацменьшинство, тогдашнее белорусское нацменьшинство именно это делало. Но из-за этого нельзя убивать мирных жителей. Ну все, просто, знаете, тут... Я вообще не понимаю, знаете, всех этих сложных дискуссий. Ну просто есть, можно, если кто-то делает зло, то делает зло. Ну все, просто.
Сейчас история очень часто влияет на политику актуальную. А вот на ваш взгляд, этот жест президента Дуды, он как-то поставит точку вообще в этом споре? Он достаточно был широкий, этот спор. За последние 3-4 года, когда тайно в Киеве под Белостоком проходили марши националистов, и там, между прочих, носили тоже портреты Бурова. Ну, сам тогда президент, надо отметить, что он отказался от своего патронажа над этим мероприятием. Будет ли это конец этой, ну, не то, что ссоры, там ссоры большой в принципе не было, но недопонимание между белорусской стороной, ну, белорусским народом скорее, потому что власти, у них своя песня, они сейчас вроде бы даже и не обращают внимания на то, что произошло это сейчас с президентом Дудой в Залишане.
Ну, знаете, мне кажется, что да, так как вы заметили, там реально ссоры какой-то межсоседской нету. Ссора в смысле политическим, она будет продолжаться, поскольку режим Александра Григорьевича заинтересован в том, чтобы с нами ссориться. Польские крайне правые заинтересованы в том, чтобы делать то, что они до сих пор делали. И вот наши славянские соседи с Москвы, или точнее из Ясенева, или где там находится штаб-квартира ГРУ или ФСБ, они же заинтересованы именно в том, чтобы мы поссорились. То есть я боюсь, что эта тема не отойдет, но тем более принципиально важно, что президент все-таки сделал тот жест. Тот жест мог быть сильнее, но я надеюсь, что через год он таким и станет.
Как раз вот на, вроде бы на этой неделе, в конце прошлой, ну, на днях, буквально пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсман написала, что освобождение представителей польского меньшинства в Беларуси, это три женщины, которые были переправлены на польскую сторону, хотя они гражданки Беларуси, что это произошло при помощи Нурсултана Назарбаева, как будто бы он просил у Александра Лукашенко освободить представителей вот польских организаций Союза поляков, и не только. Как вы сами считаете, это вообще возможно, чтобы Назарбаев просил, или, может быть, польские власти просили Назарбаева? Насколько вот близки отношения между Варшавой и, ну, сейчас уже Нурсултаном, да, столицей?
Знаете, я на этот счет ничего не знаю, то есть мне сложно комментировать. Конечно, такие случаи в истории бывают, что какой-то политик выступает в роли посредника, но я никаких деталей не знаю, я все-таки вне загранслужбы польской, я не работаю уже дипломатом, я просто не знаю, простите.
Но вас это, например, удивило или нет? Потому что, ну, в принципе, вот я не скрою, многих даже журналистов, которые занимаются отношениями между странами, это сильно удивило, потому что где Назарбаев, а где Польша?
Меня это не удивило, но не потому, что я в это верю. Это возможно, но маловероятно, я бы так сказал. А как было, не знаю.
Я, кстати, хотел спросить про отношение сейчас официальной Варшавы к официальному или уже полуофициальному, неофициальному Минску, потому что Польша не признает Лукашенко президентом. Сейчас как раз на днях была Светлана Тихановская в Варшаве. Вот насколько вы оцениваете эффективно вот политику Варшавы по отношению к Беларуси? Вы очень часто критиковали, критикуете то, что происходит между странами, именно польскую сторону. За что, почему, что не так, как надо правильно?
Знаете, ну вот я бы начал с того, что я польский журналист, и это очень легко критиковать Польшу, Беларусь, да. Ну, дело в том, что тогда это впустую делается, никто этого не заметит, никто этого даже не прочитает, да. То есть я, в общем-то, если критикую свою страну, это из-за этого, что мне кажется, что я могу как-то повлиять, чтобы моя страна стала лучше. То есть я это считаю частью, так сказать, патриотического долга, да, что просто, ну, вот так надо, да, если я вижу, что есть ошибки. Я, например, критиковал всю эту ерунду с Бурым, когда мы вдруг стали делать Бурова героем. Я думаю, что я правильно сделал из-за и политических, кстати, тоже и моральных соображений. Но моя позиция по Беларуси была такая, что я считал, и тут я был, конечно, в меньшинстве в Польше, что нам надо вести диалог с Лукашенко. И очень часто меня сейчас критикуют, говорят, ну, уже с Лукашенко вести диалог невозможно. Да, я согласен, сейчас это невозможно, сейчас все, поезд ушел, да. Но были вот времена, когда были то, что американцы называют window of opportunity, то есть такое время, когда, ну, система она стала чуть-чуть либеральнее. Мне казалось, что мы должны тогда навязывать контакты. Навязывать контакты ради того, чтобы, ну, получить какое-то влияние, поскольку иначе мы можем как когда-нибудь проснуться вот в новой демократической Беларуси, когда, в которой будут вот три телеканала, только один будет принадлежить «Газпрому», второй «Лукойлу», а третий «Рособоронэкспорт», и все, да. Права человека будут так кое-как соблюдаться, но в смысле суверенитета Беларуси все, да, будет уж точно российская сфера влияния. А мне лично кажется, что с точки зрения Беларуси западный вектор лучше, а если это невозможно, то хоть получать выгоды с того, что есть оба, да, вот это первый момент. Второй момент. Если вот начинаются какие-то волнения, какая-то революция, то революции в нашей части Европы выигрывают, когда элита власти не хочет защищать систему. Да? Этого в Беларуси не произошло. То есть, а в августе 2020 года я постоянно слышал, что, ну, вот там какой-то милиционер, полковник покинули там ряды силовых структур, но реально этого не было. То есть реально Павел Павлович Латушко покинул, так сказать, режим. И кроме того, никого. Все остались, этот режим не рухнул изнутри. Да? Я очень уважаю вот тех белорусов, которые рисковали. И это не такая фраза, что я вам это говорю, поскольку так надо. Я реально... Я задаю себе вопрос, если я бы рискнул своим здоровьем, свободой, а в крайних случаях жизнью и выходил на улицы, я далеко не уверен, что ситуация, ну, у меня дети, да, я бы думал, да, у меня дети, мне надо воспитывать детей, мне надо зарабатывать деньги, чтобы вот у этих детей были, знаете, ну, все, что я хочу, чтобы было у моих детей. Я очень уважаю белорусов, но, к сожалению, для победы революции нужны вот эти министры, полковники, генералы, которые вдруг скажут Александру Григорьевичу: «Александр Григорьевич, ну уж все, да, уходите». Из-за этого я считал, что надо разговаривать. Сейчас, конечно, смысла нету, но дело в том, что наши отношения с белорусской оппозицией, на мой взгляд, они не совсем честные, поскольку не совсем честные в этом смысле, что... Но я буквально 2 дня тому назад разговаривал с очень влиятельными белорусскими оппозиционерами. Я их просил про комментарии касательно слов зам-спикера нашего Сейма, который... сказал Светлане Тихановской, чтобы она там в Москву, короче, обращалась за помощью. Это вообще скандал, такого никогда у нас не было. Дело в том, что все эти политики мне отказали. Они сказали, да мы не можем. Мы не можем ничего сказать, поскольку если мы что-то скажем критически, да, про вот эти слова, но тогда вот поляки уже нам покажут, да. Ну, значит, простите, это какие у нас отношения, да? То есть мы вам помогаем, но вы нам, ребята, ничего критического не говорите, да? То есть вы нам только говорите, что вау, вы супер, вы просто такие крутые польские пары, и вы нас там, вы нам свободу дадите. Ну, конечно, мы можем помочь белорусской оппозиции, белорусским демократам, но помогать можно только, если человек понимает, что там внутри происходит. А человек может понимать только тогда, когда другая сторона, то есть именно белорусская оппозиция, нам будет напрямую говорить, ребята, здесь вы правы, а здесь вы ошибаетесь. И вот этого у нас нет. Этого у нас не было, когда мы разговаривали.
Проблема оппозиции, я вас перебью, проблема в том, что белорусская часть оппозиции, она находится в Варшаве, она как бы в гостях, а критиковать хозяина, у которого ты находишься, ну, это, в принципе, как бы некультурно, и они считают, что это неэффективно в том смысле, что это ничего не изменит для них с точки зрения борьбы с режимом в Беларуси, но это внутренняя польская политика просто.
Да, но дело в том, что я не думаю, что мы хозяева. Я думаю, что мы просто, знаете, мы страна Евросоюза, и ради бога, есть виза, пожалуйста, да. То есть эти взаимоотношения не должны быть иначе обустроены. И мне, например, лично обидно, что есть такое чувство у лидеров оппозиции, что они не могут сказать. Я считаю это очень, очень плохим, и я боюсь, что это может привлечь к такому моменту, что мы будем более-менее, как Александр Лукашенко, то есть вне контакта с реальностью. Да? Нам нужно точно понимать, нам нужно то, чтобы белорусы нам говорили абсолютно честно, где они согласны с позицией Польши, а где они не согласны. Это не критика, это разговор, это диалог. То есть, либо, ну, знаете, ну, нельзя бороться за демократию без диалога, даже внутри, так сказать, процесса борьбы. Простите, ну, может быть, мой русский недостаточно хороший, но я надеюсь, что я как-то смог найти подходящие слова.
Но как вы вообще считаете, сегодня и Польша, не только Польша, в принципе, страны-соседи, которые находятся в Евросоюзе, Латвия, Литва, в том числе Польша, да, другие близкие Беларуси страны, они делают сегодня максимум того, чтобы они могли делать, вот с точки зрения именно какой-то стратегии, отношений. Понятно, что у каждой страны есть свои интересы. Для Польши важно, чтобы Беларусь существовала, чтобы это был буфер от России. Это, в принципе, польские политики не скрывали никогда. Ну, и многие помогают, потому что они считают это просто правильным, да, потому что Польше помогали тоже в 80-е годы страны Запада. Вот как вы сами считаете, что еще можно было бы сделать?
Знаете, есть очень принципиальное отличие нашей ситуации в конце 80-х и вот ситуации Беларуси. Отличие заключается в том, что в конце 80-х Советский Союз был на грани банкротства, да? И на самом-то деле, то есть мы поляки очень любим думать, что ну вот мы, так сказать, собственными руками получили вот свободу, и еще Папа Римский просто, ну и все, да. Но все-таки еще был Горбачев и Буш, которые договорились, да. И тот контекст, так сказать, внешний, международный, глобальный, он, на мой взгляд, был очень принципиальный. Контекст тот международный сегодня, он гораздо хуже с точки зрения Беларуси, поскольку Запад, он заинтересован в диалоге с Россией, а Россия не является банкротом. Да? И если я, например, думаю про встречу, которая скоро произойдет между президентом Джо Байден и Владимиром Владимировичем Путиным, то я могу себе представить, чего хотят Соединенные Штаты от России. Там довольно много пунктов, то есть там, знаете, Афганистан, Северная Корея, Сирия, Ливия, ну и так далее, да. Ну, вопрос Китая, конечно, Россия не станет союзником, поскольку Запада в борьбе с Китаем, поскольку Россия психологически не способна стать младшим партнером, это просто принципиально невозможно. Но тем не менее. Но вот если я себе задаю вопрос, а чего, какие требования будет выдвигать Путин, ну то тогда, к сожалению, получается, что Беларусь и Украина – это будет пункт первый и второй. И это не значит, что демократия и права человека обречены. Но я далеко не уверен, что наши западные партнеры будут бороться за, так сказать, путь Белоруссии в западные структуры. И другое дело, что и белорусы, когда выходили на улицы, они же не выходили с флагами Евросоюза, как украинцы на Майдане, да? То есть тут, так сказать, если еще такой нюанс, который надо, на который надо обращать внимание. И мне бы лично хотелось, знаете, я однажды разговаривал с одним российским дипломатом, я сказал, а ну, мы не можем так договориться, что я положил, понимаете, тут была карта, и я положил руку, где Россия, сказал, ну вот это ваше, положил руку там, где Польша, сказал, вот это наше. Потом положил руку там, где Беларусь, сказал, это не ваше и не наше. Учтите, я сказал, тоже не наше. Это ваше. Ваше в смысле белорусское, да? Но не российское, не польское. Ну, такой, знаете, типа компромисс. Но и дело в том, что он сказал, да нет, не будет такого. Но тут вам надо брать интервью Джо Байдена.
А скажите, а для ваш взгляд вообще то, что Запад, в принципе, ну, не сильно бьется, как в принципе вы говорите, за Беларусь, это связано с тем, что просто он ну, согласился на то, что это вечная сфера влияния России, или просто, в принципе, такая страна, как Беларусь, 10 миллионов людей, для нее не важно, и она не считает нужным просто даже за нее бороться или перетянуть свою сторону, что она стратегически как бы ничего, никаких плюсов не приносит Западу?
Ну, знаете, ничего в политике вечного нет. Я думаю, что даже если... Я написал такую статью, там заглавие было, что будет новый железный занавес, но, конечно, он не будет железным. Он не будет тоже и, так сказать, из шелка, но он не будет вот таким жестким, как при холодной войне, да? Притом он не будет длиться 45 лет, поскольку, если так посмотреть на Россию, то у России есть... то есть я очень... То есть я хочу, чтобы меня хорошо понимали. Я далеко не русофоб, я очень уважаю россиян, я считаю, что это очень талантливые люди. То есть в Москве реально... Чем вы бы не заинтересовались, там, наверное, есть кто-то, кто докторскую диссертацию на этот счет написал, да? То есть таланта в России много. Но дело в том, что кроме таланта и газа, и атомной бомбы в России насчет, скажем, сказать, современной технологии, инноваций и так далее, но с этим уже хуже. И Россия становится все слабее и слабее. И слабее. И мне кажется, что ничего вечного не будет, и мы вернемся к разговору насчет места Белоруссии на карте мира, так сказать, не лет через, там, скажем, 40, но гораздо быстрее. Но тем не менее, на тот момент, для нас, поляков, например, это принципиально, где находится первая гвардейская армия Российской Федерации. То есть она находится на 600 километров от нашей границы или на нашей границе. Это для нас принципиально. Но с точки зрения Соединенных Штатов это уж не совсем принципиально. Притом вряд ли Россия, то есть нам надо готовиться, как будто бы была возможность войны, мы об этом все время же говорим, да, только слово «война» редко произносится, а то люди как-то боятся об этом говорить. Но реально нападение России на страну НАТО, ну, это, так сказать, маловероятно. Но мы, поляки, все-таки к этому спокойно относиться не будем. А вот американцы могут к этому относиться намного спокойнее, да? Но из-за этого для них Беларусь менее принципиально, чем для нас. Ну, это логично, да? Но мне хотелось бы просто, чтобы мы на ближайшие годы занимались... Для меня принципиально, чтобы границы были открыты, да? Меня очень беспокоит то, что делает режим Лукашенко. Просто покинуть Беларусь даже туристически сейчас вроде как очень сложно, да? Вот этого я боюсь. То есть мне бы хотелось, чтобы белорусы реально могли приезжать туристически, ну, не знаю, там, на отдых, на покупки, работать, встречать, влюбляться, ну, знаете, все.
Нормальные отношения.
Ну, чтобы нормальные отношения были, и тогда, да, тогда... Это из этого будут потом плоды. А будут ли они через 5 лет, или 10, или 15, от этого я не знаю. Но они будут.
Нет, последний вопрос еще к вам. Скажите, вот вы сказали про то, что надо быть честными там и полякам, и белорусам, оппозиции внутри, которая сейчас находится в Варшаве. А будьте сейчас честны тоже со зрителями. Как вы сами оцениваете то, что делает белорусская оппозиция, ну, которая называет себя большинством, конечно, Светлана Тихановская, Павел Латушко, ну, есть другие, но, в принципе, это широкая коалиция.
Знаете, они делают то, что могут, а дело в том, что они мало что могут. Но, знаете, Лукашенко отличается от Ярузельского, то есть бывшего, так сказать, генсека, если так можно сказать, полской компартии, который вел военное положение, тем, что у нас даже, когда было военное положение, не было даже четверти террора, который сейчас есть в Беларуси. Ну что ж может сделать оппозиция? Ну, знаете, Но что может сделать, не знаю, Светлана Тихановская или Павел Латушко? Ну что, они будут там, не знаю, штурмовать границу, да? Все, ну просто пока у вас реально что-то вроде... То есть у вас, простите, я имею в виду в Беларуси, да? Что-то типа военного положения. То есть для меня, если честно, шоком стало закрытие вот Тутбай. То есть закрытие Тутбай – это свидетельство того, что режим, то есть, простите, но я не знаю, если так, я должен так говорить, но режиму крыша поехала, просто все. То есть у них все здесь, поскольку если они не заинтересованы в том, чтобы иметь возможность деэскалации, а Тутбай это именно была возможность деэскалации. Да, он был скорее независимым, чем оппозиционным, как таким средством информации. Конечно, с точки зрения режима, Тутбай это была оппозиционная СМИ. Я вам могу честно сказать, что у меня, например, была такая долгая мечта, мне очень хотелось взять интервью Александра Григорьевича Лукашенко. Если честно, сегодня... Ну, я не знаю, ну, о чем мне с ним разговаривать, да? То есть я могу там пойти, послушать вот того, что он говорит, и либо просто я буду выглядеть как последний придурок, который выслушивает какую-то ерунду и ничего не говорит, либо я могу пойти и поссориться с Александром Григорьевичем, но на тот момент я даже не уверен, если после такой ссоры я бы вообще вернулся, или я бы там просто с Романом Протасевичем меня бы не били, скорее всего, но мы бы там рядом, да, обедали. То есть, знаете, то есть я не понимаю того, что происходит. Мне кажется, что Александр Григорьевич человек интеллигентный, он, наверное, в отличие от того, что многие думают, он образованный, он остроумный, я с ним встречался, я это видел, но мне кажется, что что-то с ним произошло такого, после чего... Но я лично, например, на тот момент не, вообще уже все, то есть я не заинтересован. Я даже не пытаюсь сейчас, это просто смысла никакого нет.
Спасибо вам большое. Я нагадаю нашим глядачам, что сьогодні моїм гостем з Варшави був Вітальд Юраш, былий польський дипломат у Мінську, а сьогодні журналіст найбуйнішого польського порталу НФПЛ і керівник Центру стратегічного аналізу. А для вас в Празі працював Дмитро Гульнєвич, ви глядзіли канал «Свобода Преміум». Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і заставайтеся за свободою.
Вітаю! Ви на каналі «Свобода Преміум». З вами Ян Максимюк у Празі, а на сув'язі з нами Ірина Шумська, психолог, арт-терапевтка, соціальний работник, спеціалістка по реабілітації людей з нейродегенеративними хворобами, пошкодженнями мозку. Привітання, Ірина!
День добрий!
З Іриною ми сьогодні поговоримо, ну, не про арт-терапію, хоча б це, певно, було б так само цікаво, може іншим разом, а поговоримо про те, що робити чоловіку, якому не хочеться нічого робити. А коли сформулювати нашу тему криху менш парадоксально і більш науково, то ми поговоримо з господарнею Іриною про нечто, що психологи називають емоціональним вигоранням чи синдромом емоціонального вигорання. Ірина, коли дозволите, почнемо з визначення терміну. Що таке емоціональне вигорання? Гэтае паняцце зв'язанае толькі з виконуванням праці і професії чалавекам ці наогул і шырэй жыццём чалавека сярод іншых людзей?
На мой погляд, хіба не звязанае, ну, але гэта ўжо другое пытанне. Ведаеце, мне не хацелася б даваць такое занадта навуковае вызначэнне эмоцыянальнага выгарання. І я зараз хіба перайду на рускую мову, і я хацела б зрабіць, ну, гэта такімі простымі словамі, каб людзі, ну, сапраўды зразумелі гэта. Выгарання – это усталасць, которую вызывает очень долгая интенсивная вовлеченность. Это, ну, такое притупление эмоциональных связей, когда отношения, стосунки, они уже не вызывают отклика, ну, такое безразличие. Мне все равно, там, что с ним, с ней, даже если это мы близкие. Ощущение такой бессмысленности. Что бы я ни делал, это все равно ни на что не влияет. Это не дает никакого результата. И, конечно, большинство исследований, большинство исследований, которые существуют в этой теме, это ведомо исследование профессийного выгорания. Але это не значит, что выгорание существует только в связи с профессией. Зараз больше и больше ёсць і кніг, і даследаванняў па выгаранню бацькоў, па бацькоўскаму выгаранню. Так, зараз, ну, калісьці гэта было, ну, ўвогуле незразумела, так? Маці, яна цэлы час дома з дзецьмі, яна нічога не робіць. Ну, яна папросту не прыбірае, гатуе ежу. Чому яна стамілася, так? І гэта вельмі часта так, ну, такія якісьці слова іх адрасуюць да бацькоў. Ну, ты ж нічога не робіш, ты ж папростому бацька ці маці. Ну, ад чаго табе стамляцца?
Але гэта так само... Я зразумеў, што, скажам, выгаранне звязанае не толькі з прафесіяй, па гэта яшчэ пагаворым, але ўсё ж такі вы сказалі, што ў гэтым эмацыянальным выгаранні вельмі важную ролю адыгрывае, вельмі важным фактарам з'яўляецца перетомленность, так, скажем, стомленность. Але все ж таки, звичайная перетомленность, по-моему, ну, это не кожную, скажем, стомленность мы можем назвать выгоранием. Просто мы отпочнем, мы поедем, скажем, отпочинок над морем, вернемся, и снова мы готовы жить, и тогда нема и говорки про некое выгорание. Так я хочу вас запитаться, по чем все ж таки распознается этот стан? Чем оно вымирается? Как оно от такой звичайной стомленности, температомленности отрознивается?
Вы зараз говорите про стомленность, як про что-то физическое. Але стомленность, відома, она может быть эмоциональная, она может быть моральная. Коли, например, вы приходите на работу, и ваш шеф, и он завсюду ставится до вас по-хамски. И вам потребно себе стримливать, так, это ваш шеф. Вы не можете ему у твар просто сказать все, что вы об ним думаете. Так?
Так.
И вот это эмоциональное стримливание, это эмоциональное напружение, это, ну, для нашего мозга, для нашего тела, это то же самое, что и физическое напружение. Напружение. Так, это как бы вы там стояли перед этим шефом и завсёды так стискали свое тело. Але мы этого физично, мы не разумеем этого. Так, мы это физично не отчуваем. Але каждый день нам потребно себе стримливать, нам потребно быть, я не говорю про такие моменты, когда, ну, просто треба быть нормальным человеком, так? Вежливым, профессиональным, так? Але, например, ну, когда мы, ну, не ведаю, размовляем про наставников, я ведаю, что керовництво школы, ну, оно завсёды так ставится, ну, не вельми, не завсёды, окей, не завсёды. Але часами ставится до наставников погардливо, так? Так само вельми шмат претензий до их работы, до яких типа пер. И это так само напружение эмоциональное. И когда, например, вы так ходите на працу несколько месяцев, так, полгода, и что потом? Вы выезжаете на отпочинок на месяц, и все? Вы приезжаете такие обновленные?
Не, я приезжаю. Вы сгадали наставницкую профессию. Как раз я был 3 года наставником, ведаете, и я разумею докладно ту напруженность, какие мои наставники. Тому я хотел вас запытаться, есть некие такие профессии, выполнение которых поражает большей, ну, как тут сказать, имоверностью эмоционального выгорания, чем выполнение инших. Вы сгадали наставников. Еще какие профессии, скажем, больше небезпечные в этом смысле?
Так, я, ну так, мэтанакеравана написала вам, что я шмат займалася социальной работой, и у психологии мы, скажем, специалисты помогающих профессий. Гэта і дактары, і настаўнікі, і святары, і псіхолагі, і сацыяльныя работнікі. Ну і так увогуле гэта бацькі таксама, бо яны заўсёды павінны памагаць дзецям у чымсьці, так? І спецыялісты памагаючых прафесій, вядома ж, што ім лягчэй за ўсіх выгарыць. Еще, коли так мы трошки с протестами белорусскими в это сегодня сём, то волонтеры, яны вельми хутко выгорают. Ну и вогуле доброчинность, это такая сфера, где выгорание, ну, мае просто такие великий размах. Потому что, коли это доброчинность, усе уявляюць чалавека, што ён павінен быць такі добры, заўсёды усміхацца, так, усім дапамагаць і нічога за гэта не хацець. Ані зарплаты ніякой, так, ані камфорту ніякого, ну гэта ж дабрачыннасць. І таму такому чалавеку яму вельмі цяжка. Таму што усе гэтыя прафесіі, усе гэтыя пазіцыі, яны звязаны не толькі з працай, як працай, а так само с некой ролей, с неким образом, с которым люди, который люди уявляют.
Так. Теперь я хотел бы вас запытаться про то, насколько такое эмоциональное выгорание, страта, как бы скажем, энергии, страта охоты до життя у человека, связанное именно со стрессом, с мощным стрессом на праце и в жизни. Когда дозволите, я вам процитую один допис, который я недавно прочитал у Фейсбуку, написала его женщина, вельми щира, и сделал на меня вельми важное уражение. И я бы хотел, как вы послухали, прокомментовали именно стан этой женщины, про який она пишет, мне кажется, довольно щира и открыто. Цитую. «На марше я перестала ходить перед самой зимой. С двух причин. По-первых, не бачила сенсу, и по-другое, после всех облав и пасток, каждую наступную я переживала по 3-4 дня с такими болями, что, отрежьте мне голову при звичайной мигрени, не подавалася жарта. 1 снежня 2020 года я впервые в жизни приняла антидепрессант. Гучить так пафосно, быцем я подсела на наркотик. Але для меня полгода это и был наркотик, самый близкий сябар и один намек на выратование. Мне складано уявить, сколько зараз у Беларуси таких, как я. Моя лекарка казала, что клиентов с тяжкой формой депрессии и психосоматичными болями у нее было шмат еще в первую хвалю ковида. А теперь тем больше этим никого не здивишь. Одинное, что все еще здивляет, это насколько мы неуважливые до себе. У разные периоды я шмат кидалася этим словом «депрессия». Я ни халеры не ведала, что это такое, и не пожадая видать никому. У меня здаралася усялякое. И коли как юношу натягивала, и коли хотелася под машину кидаться, але так кепска мне не было николи. Просто тому, что коли тебе болюча, ты ведаешь, что ты можешь отчувать, ты живая, и что одно и это пройдет. Этим разом я дошла до того самого черного дна, коли не отчувала ничего, не болела, не плакалася, але и не хотелася, не жадалася, не радовалася. Сон на таблетках, ежа примусова, праца на автомате. Конец цитаты. Ну, тут с этого фрагмента, он это, скажем, короткий фрагмент с довжейшего допису, выникает, что у этом стане эта женщина опынулась, ну, не с причины, как бы, своей працы, чи некой напруженности на праце, а с причиной, можно бы сказать, агульно-социальной, типа, политической ситуации. Правда? Добро, я думаю.
Так, так. Видите, белорусы, такие люди, якія терпяць. І таму тое, што тут напісана, гэта ўжо не пра выгаранне, гэта сапраўды пра дэпрэсію. Дэпрэсія – гэта больш цяжкі стан. І я сказала пра то, што беларусі терпяць, тому што хіба нам вельмі цяжка адчуць, што штосьці не так. І калі людзі так доўга не зауважают себе, свой стан, то это может вылиться у такую вот депрессию. И это тяжко выходить из депрессии. Зараз депрессия, ну, докторы лечат депрессию хворобой, это саправды и есть хвороба. Потому что изменяется стан мозгу, изменяется там нейромедиативный баланс, нейромедиаторный баланс. Проверьте, как у вас складано на белорусской мове, правда, для меня. Ага. Вось. И, ну, депрессия, она так само мае, ну, вельми шмат физиологичных таких наступств, физиологичных, ну, не знаю, как сказать. И это вельми тяжко. Выгорание – это то, что перед депрессией. І гэта такі стан, пра які мы кажам, што ну, ты просто ленішся, табе патрэбна пачаць рабіць штосьці карыснае ў жыцці. Ну, чаго ты так сумуеш з гэтымі маршамі, што іх няма, вось людзі ўвогуле ў турме, ну, кінь дурное, не сумуй. Ну, і гэта такое стаўленне да выгарання, ну, да пачуццяў. І, ну, калі так вельмі доўга ігнараваць такія станы, то чалавек прыходзіць да дэпрэсіі. І дэпрэсія – гэта значна цяжэйшы стан.
Вы сказали менавіта, што дэпрэсія гэта ўжо хвароба, а ці назвалі б вы стан эмацыянальнага выгарання хваробай, ці гэта такі стан, скажам, які псіхолагі і лекары не кваліфікуюць як хваробу?
Ну, я ніколі не чула, каб гэта кваліфікавалі як хваробу. Ну, для кваліфікацыі хвароб у нас ёсць там МКБ, ДСМ, ну, такія коды, так, кнігі, так, дзе ўсё гэта скласіфікавана. І там дэпрэсія пазначана як хвароба, так?
Так.
Ну, такога стану, як эмацыянальнае выгаранне, там няма. Таму я тут пабуду трохі фармалісткай і скажу, што выгаранне гэта не хвароба.
Я просто хацеў ведаць. Слухайце, але ўсё роўна, скажам, калі чалавек адчувае менавіта, што ён, як бы, скажам, эмацыянальна выгараў, што яму рабіць? Як яму дапамагчы, каб яму зноў вярнулася ахвота да жыцця? Ёсць нейкія спосабы у псіхолага, у псіхатэрапеўтаў?
Ну, спосабы, вядома, ёсць, але, ну, па-першае, трэба зразумець, што з чалавекам адбываецца. Як я зноў скажу, што беларусы, яны тыя людзі, которые терпяць, таму, напрыклад, слухаю зараз чалавек нашу размову і так думаю, ну, можа быць, у мне ёсць гэтае выгаранне, ну, хіба паслухаю парады, якія тут даюць. А той чалавек, ён можа не адчуваю, што ён ўжо далёка па-за выгараннем, што ён дзесьці на шляху ўжо да дэпрэсіі, ці ў дэпрэсіі, што, ну, увогуле стан яго вельмі цяжкі. Ну, вядома, тады мае парады, яны чалавеку не, ну, будзе без сэнсу папросту. Так, такія станы, калі мае парады будуць дзейнічаць, магчым, людзі нават не змогуць распазнаць. Так, таму такія парады, якія я даю, гэта не пра дэпрэсію, гэта менавіта пра штосьці лягчэйшае, калі такая спустошанасць унутраная ёсць, але, ну, такога стану, як вы чыталі, што няма жадання анічога рабіць, ані ўставаць раніцы, ўсё цяжка, я заўсёды стомленая, няма ніякага сэнсу ў жыцці, увогуле. Ну і я хіба ўжо думаю пра тое, што смерць – гэта такое пазбаўленне ад гэтай бессэнсоўнасці і цемры, і шэрасці, і так далі. Так, гэта дэпрэсія. Мае парады не датычацца цяжкіх станаў.
Добра, давайте на заканчэнне. Можа, вы якраз мелі ў сваёй практыцы. Я думаю, што мелі, паколькі напрацавалі з гэтымі такімі сацыяльнымі работнікамі. Мелі ў сваёй псіхатэрапевтычнай практыцы. Вам даводзілася дапамагаць людзям з сіндромам менавіта эмацыянальнага выгарання. Маглі б расказаць пра некі такі канкрэтны выпадак? Ну, вядома ж, ананімна. І што вы, скажам, свайму кліенту ці сваёй кліенцы параілі? Як гэтага стану пазбыцца ці проста пераадолець яго?
Ну, я яшчэ на мінулае пытанне адказала, я не дала парады, таму, ведаеце, ну, ўсё ж такі пра кліентаў псіхолагі не размаўляюць, таму я раскажу вам пра сябе.
Калі ласка.
Так, можа, хтосьці сябе ў гэтым стане пазнае. Ну, выгаранне, вось, я прыязджаю з працы, паркую аўтамабіль. Я, ну, не ведаю, 20 мінут, паўгадзіны. Я сижу ў машыне, я не магу выйсці з машыны. Ну, мне просто няма сіл. І я там гартаю ў тэлефоне штосьці, там чытаю Фейсбук. Так, я адчуваю, што, ну, так добра сидзіцца. Можа, і не трэба дадому ісці. Так, гэта выгаранне. І ведаеце, калі, ну, я прыходжу дадому, я лажуся, я стомлена, і я нават не магу прачытаць кнігу. Там маёй увагі, яе проста не хапае на тое, каб чытаць старонку за старонкай. Я зноў беру тэлефон і там штосьці гартаю у Фейсбуку, ці можна ў Інстаграме, толькі фотографии, тому, что, может, я уже не могу нават читать. Это выгорание. Это тяжко. Хиба уже люди ну, мають досить таких глупых парад, але то, с чего все починается, это починается с намагання. Намагання позаботиться о себе и почать зрабіць некі расклад дня. Ну, просто як таблеткі, пачаць нармальна спаць. Ну, вот адводзіць на гэта час. Пачаць нармальна есць. Не то, што я хачу. І не для таго, каб... Ведаце, зараз такі тренды ЗОЖ, вось, мы павінны есці добрую ежу і так далі. Не, не для таго, каб быць худым, так, не, не для таго, каб быць спартовцам, а просто для таго, каб у арганізма былі сілы, было ўсё, што арганізм патрабуе, каб думаць, каб хадзіць. Ну і, ведаце, для выгарання гэта вельмі характэрна, калі чалавеку, ўсё, што чалавек хоча, гэта, не ведаю, фанта, піва, чіпсы і ўсё, і пірожныя, торцікі. Вось гэта тяга заўсёды да такой ежы, гэта таксама сімптом выгарання. Чалавеку не хапае эмоцый, вельмі высокі ўзровень трывогі. Ось, і ўсё гэта закідваецца ежай. Ось, не, трэба быць асэнсаваным, трэба заботіцца аб сабе. Абавязкова фізічнае практыкаванне. Ну, тым, што датычыцца пратэсту, ну, гэта проста абавязкова. Ну, ёсць вельмі шмат тэорый, і яны навукова даказаныя, што ўвесь гэты стрэс ад таго, што чалавек перажывае, калі ён бачыць, калі кагосьці б'юць, напрыклад, ці хапаюць і кідаюць вуз, калі чалавек заўсёды, ну, заўсёды ў такім алертным стане, ён чакае, што хтосьці выпрыгне, так, яго схопіць таксама. Гэта ўсё ў целе, гэта вельмі сур'ёзны стрэс, і каб ён не збіраўся, трэба даваць якісьці выхад гэтаму напружванню. Так? Я іду ў такім стане на маршы, я прыйшла дамой, і што далей? Я не магу проста сказаць сабе, ну, зараз релакс і адпусціць. Не, гэта напружванне, яно ў мне ў целі ўзнікла для таго, каб бегчы. Так? Калі хтосьці будзе бегчы за мной, каб бегчы. І трэба яго як, ну, рэалізаваць, штосьці зрабіць. Ну, не ведаю, патрэсці рукамі, тое, што чалавек любіць. Можа быць, пайці, ну, сапраўды, бегаць, так, якісьці спорт, хтосьці, ну, не ведаю, будзе там палы націраць, так, але якоесь мышачнае такое напружванне, яно павінна быць абавязкова. Вось, і, ну, яшчэ можна было бы вельмі шмат парад даць, і мне хацелася б звярнуць увагу, што людзям, якія побач з чалавекам, якія ў такім стане выгарання, ім таксама цяжка. Ім таксама цяжка, таму што ну, яны заўсёды ў эмацыянальным рэзанансе з блізкім чалавекам. І яны таксама адчуваюць, што штосьці не так. І блізкія яны могуць дапамагчы. Яны сапраўды могуць быць побач, яны таксама павінны клапаціцца аб сабе, каб ну, дапамагаць блізкаму. І чалавек, у якога, ну, каторы праходзіць праз гэтае выгаранне, вядома, што ён не хоча ісці на вуліцу, гуляць, піць каву, з кімсьці размаўляць, але патрэбна гэта зрабіць, патрэбна ўзяць яго і выцягнуць. І, ну, якісьці новыя ўражанні, прыемныя пачуцці таго, што чалавек, ну, проста ідзе па вуліцы, людзі любяць рухацца, людзі любяць глядзець на прыроду, на архітэктуру, на штосьці. І гэта абавязкова дапаможа. Але, ну, часам хтосьці павінен прыйсці да гэтага чалавека. Ось. Нават калі ён не хоча. Ну, вядома, гэта не павінен быць гвалт, так? Але настолькі, наколькі чалавек можа, ось, было б добра гэта рабіць.
Так, я думаю, на гэтым аптымістычным акцэнце мы сёння і закончым. Дзякую ўсім за цярплівасць і увагу. Нагадаю, сёння госцем каналу «Свабода прэміум» была псіхолаг і псіхатэрапеўтка Ірына Шумская. Мы гаварылі з ёю пра праблему эмацыянальнага выгарання і як з ёю справляцца. Падобнага кшталту гутаркі з псіхолагамі і псіхатэрапеўтамі мы намерваемся працягваць і ў будучыні. Сачыце за абнаўленнямі каналу «Свабода прэміум». Дзякую, Ірына, за размову.
Дзякую, Ян.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фото. Поставьте на мобильный телефон нашу аппликацию.
Незаконные требования организаторов.